Радио «Вера» представляет. Светлые истории.
Добрый вечер, дорогие радиослушатели. В эфире «Светлые истории» на радио «Вера». Меня зовут Наталья Лангамер. Со мной в студии мои дорогие коллеги Марина Борисова.
Добрый вечер.
И Сергей Платонов.
Здравствуйте.
А еще у нас наш дорогой гость, которого мы бесконечно любим, клирик храма Резоположения Пресвятой Богородицы в Леонове, отец Стахий Колотвин. Добрый вечер.
Добрый вечер, дорогие друзья.
Ну что, Великий понедельник сегодня, да, и впереди Страстная неделя. Наверное, правильнее всего нам сегодня, как мы и планировали, поговорить о том, а как мы сегодня проживаем Страстную неделю. Вот каждый год она наступает, и каждый год, проживая эти дни, все равно видишь, как люди стоят, плачут в храме, сострадают Христу. И мне кажется, в зависимости от качества, ну вот в хорошем смысле качества наших проживаний этой недели, наверное, и ощущение Пасхи. Я не про эмоциональное вот это вот разгонять себя, а вот какое-то сострадание. Как правильно, отец Стахий, прожить эту неделю?
Конечно, обычно для даже самого воцерковленного человека, кто работает, учится, для него Страстная Седмица по факту начинается в ее второй половине. То есть Великий Четверг, Великая Пятница, Великая Суббота, Страстные Евангелия, Погребение Плащаницы. А вот начало недели, ну, как-то оно находится в тени. Но в этом году у нас неожиданная вот как раз радость и скорбь смешивается, и у нас Благовещение Пресвятой Богородицы является, да, Архангел Гавриил, и мы это вспоминаем в начале Страстной Седмицы. Тут, конечно, может возникнуть какое-то несовпадение внутреннее. Но если мы вспомним, что исторически Пасха праздновали с Благовещением в один день, и более того, Благовещение, можно сказать, попозже отделилось, чтобы больше было внимания этому празднику, и сейчас оно совпадает очень-очень редко, Кирио-Пасха, вот в конце 21 века вроде должна быть такая дата, такой год, может, кто-то из наших радиослушателей дорогих доживет, потом поделится впечатлениями после Страшного Суда, как там на Кирио-Пасху празднуется. Но, а вот то, что выпадает Благовещение на Страстную Седмицу, это, в принципе, куда чаще встречается. То есть я вот вспоминаю какие-то там подростковые, детские годы, вот были такие вот воспоминания, как, впрочем, и на Светлую Седмицу тоже выпадают. То есть можно сказать, вот как есть мишень, и в нее попасть сложно, а так вот следы от попаданий, они от яблочка справа, слева, но уже совсем рядом. Надо помнить, что праздник Благовещения, Благая Весть – это праздник надежды. И в этом году Господь нам, уже отягощенным постом великим, уже немножечко ждущим, когда же можно вот выдохнуть радостно, провозгласить «Христос воскресе», нам вот вроде тяжело дождаться. А тут нам дается такой замечательный праздник, праздник надежды, что Христос вот как уже пришел в мир, но еще об этом никто не знает. Точно так же, как и мы, буквально накануне Благовещения встречаем Христа снова воскресшего, вербное воскресенье, и тоже Христос уже воскрес, но мы как бы тоже уже ждем, вот когда этого воскресшего Христа встретить в конце недели. Конечно, здесь уже встает практическая проблема. Как на все эти богослужения выбраться? Вот ты работающий человек, тебе надо как-то выстраивать свой график, рабочий, учебный, где-то отпрашиваться. Знаю, люди берут там день отпуска за свой счет. То есть иногда вот подходит стандартный вопрос, много лет, ну, кто-то уже для себя его решил, там говорят: батюшка, я вот готов взять день отпуска за свой счет.
Это Великий Четверг, да. Великая Пятница,
Великий Четверг,
такое, да?
Как раз потому, что утром это богослужение четверга, а вечером это в нашей русской традиции. Так-то это утренняя уже Великая Пятница, но у нас четверг вечером совершается. Вот он, четверг. А как же быть вот со вторником, с праздником Благовещения? Тут, конечно, уловка лукавого такая, что вот как-то ты перетрудишься, но на самом деле, если ты, в принципе, привык как-то на 12-е праздники вставать раньше, идти на раннее богослужение, у тебя же не стало больше 12-х праздников в году из-за того, что один из них выпал на Страстную Седмицу. Иногда вот порой легче распределить как-то по дистанции труды. А иногда проще вот взять все сразу, сделал, гуляй смело.
Ну и посострадать Христу все-таки, вот я про это.
Но на самом деле легче будет сострадать Христу, если все-таки ты, пусть и немножко не выспавшись, да, пойдешь и не пропустишь эту уникальную благовещенскую службу в соединении со службой Страстной Седмицы.
Да, уникальное соединение.
Потому что как вот тот, кто пропускает страстные богослужения, приходит на Пасху, радостно-радостно, но все равно ты не почувствуешь вот того контраста. Кто с Господом не прошел рядом крестный путь, им было не очень удобно встречать воскресшего Христа. Это мы знаем просто по примеру апостолов, которые да, от Христа отступили, и поэтому они вот и не решались, что там за фигура на берегу Галилейского озера, когда Господь к ним воскресший являлся, они в таком трепете были. А вот жены мироносицы, которым воскресший Христос явился, которые прошли с ним, вот у Голгофы стояли, шли на этом крестном пути за Господом, который нес крест, им было куда более радостно, не было смущения во встрече праздника. Но точно так же и к страстным дням тоже нужна своя подготовка. И вот нам подготовка в этом году не усложняется за счет вроде дополнительного 20-го праздника, дополнительного богослужения, а она, наоборот, упрощается. Да, тело будет чуть-чуть тяжелее, но, учитывая, что, как всегда, для современного городского человека наибольший соблазн – это где-то засидеться перед экраном телефона, компьютера, да, там, телевизора, то в данном случае, наоборот, лишний стимул вот от этих внешних соблазнов отделиться и сосредоточиться на богослужении. Наоборот, ты лучше выспишься, у тебя будет больше физических сил, ты лучше отработаешь эту неделю, и наоборот, твой начальник будет доволен тебя в конце отпустить там на погребение плащаницы пораньше с работы.
И все-таки светлая история ваша, отец Стахий.
Светлая история – это, как ни удивительно, открытие богослужений первой части Страстной Седмицы. Я вот помню, всегда я учился в школах православных. Но они только тогда складывались, вот 90-е годы, потом 2000-е, и различные были системы, например, ну, надо сделать всю Страстную Седмицу неучебной. Но в итоге чем это превращалось? Это не превращалось же, родители работают, да, соответственно, это просто каникулы. То есть да, дети никак, они вроде не готовятся там к празднику, да, под конец недели идут, естественно, там Великий Четверг, Великая Пятница, Великая Суббота, само собой. Но вот эти первые три дня, они были, ну, как отдых какой-то. Да, конечно, можно было помочь и в родительском доме, уборка там, все пропылесосить, протереть пыль, то есть какие-то вот такие домашние заботы, это тоже было важно. А потом, помню, как-то вот руководство, сначала в одной православной школе учился, на приходе у отца Артемия Владимирова, а потом в классической гимназии учился, и немножко другой был подход, что нет, например, не, все-таки первые три дня пусть будут учебные, все равно никто, ну, не ходит в храм на службы, ну, не хватит сил, усидчивости, тем более у детей, да, которые и не нужно и заставлять их там, ну, на все богослужения ходить, даже если у них свободное время есть, это тоже, дорогие друзья, на всяком случае помните, а не то порой послушаешь передачу, так вдохновишься, но забудешь, что дети немножко, они не настолько усидчивые и устойчивые. А вот по сути с богослужениями Страстной Седмицы, с первыми этими богослужениями, я столкнулся как с такими удивительными красивыми службами, когда я стал чтецом в Богоявленском кафедральном соборе. Так-то с детства я всегда алтарничал в храме, помогал на всех воскресных праздничных службах, сколько не было этих праздничных служб, не выпадало посреди будних дней. Но вот будничные богослужения, они в таком ритме обычно им не попадаешь. А вот когда я уже под конец своей учебы в Свято-Тихоновском университете стал трудиться чтецом в Еловском Богоявленском кафедральном соборе, это второй по статусу храм в Русской Православной Церкви.
Когда-то первый был.
Когда-то в первый был, после того, как храм Христа Спасителя отобрали, потом взорвали во время коммунистических гонений. И вот в этом соборе уже, ну, распределяется нагрузка, то есть она вполне была совместима с учебой, то есть ты брал, читал на службе, шел на пары быстрее, ехал до метро, бежишь, там проехал остановки, от метро бежишь на занятия, где-то чуть опоздал, но ничего, тут все уже понимали, и преподаватели, и никто там не обижался, тем более, если ты пришел, ну, как-то подготовившись, с интересом занимаешься, где-то, наоборот, после занятий бежишь. И, тем не менее, когда у тебя обычная вот такая учебно-рабочая неделя, то есть ты в основном учишься, слава тебе, Господи, большой был соблазн, и многие мои однокурсники, ой, где-то еще как-то подработать, да, там чуть-чуть к студенческому, вот своему скромному быту еще какую-нибудь лишнюю копеечку там к празднику и так далее. Нет, вот был минимум нагрузки, такой частичная нагрузка, можно сказать, но тем не менее, поскольку после этого шла учеба, а помимо учебы еще домашняя подготовка, это всегда было очень тяжело. Ну, то есть каждая вот неделя в течение учебного года, она давалась сложнее. Хорошо, что до этого я вплоть до 19 лет, когда я начал как чтец нести послушание в Богоявленском соборе, занимался спортом, фехтованием, и я, в принципе, привык, что после учебы я тренировался, ездил на соревнования, и поэтому у меня был навык такого заполненного дня, что вот надо трудиться и заполнять время. И тут подходит Страстная Седмица. Уже, естественно, в Богословском университете никакой учебы нету, это выходная неделя. И тут неожиданно у тебя освобождается вот время, что у тебя нету учебы, а ты можешь идти на службы, где там, да, ты как чтец читаешь, и поэтому следишь за богослужением, видишь его всю красоту и структуру. За счет того, что это уже старшие курсы, ты уже прошел курс литургики, исторической литургики, чьими знаниями до сих пор с нашими радиослушателями я на наших передачах там и делюсь.
На седмице, да, у Марины, например, да.
И вот ты спокойно, ты никуда не торопишься, у тебя, как ни странно, больше сил, ты больше отдохнувший, потому что вроде ты на службах, но при этом учебной нагрузки у тебя нету в этот момент. И таким образом тебе, как ни парадоксально, легче молиться. Потому что когда легко молиться? Легко молиться, когда, конечно, у тебя есть некоторое воодушевление. Вот мы Бога любим, возлюби Господа сердцем, душою, а есть уже часть любви к Богу, которая мысль помышлением. И вот, а здесь ты можешь мыслью и помышлением, то есть ясная голова, не загруженная какими-то окружающими вещами, и ты можешь взять и просто получить удовольствие от достаточно, ну, не праздничной службы. Да, есть некоторые элементы песнопений, да, то есть, но в основном это все равно службы, на которые идут чтения за чтением, и я как чтец в основном, собственно, эти чтения и читал, и на самом деле даже становилось жалко, что же так мало-то народу вокруг, ну, по объективным причинам, рабочая неделя. И таким образом с тех пор я вот эти богослужения первой седмицы полюбил, и как некоторое продолжение вот этой светлой, ну, реально озарившей мою жизнь такой неожиданности, вот вроде с детства в церкви, а все равно ты можешь найти вот какой-то вот уголочек, такую-то шкатулочку, ты открываешь и вот этим теплым светом согреваешься. И, конечно, тебе охота этим поделиться. Когда я стал священником, буквально неделю назад, вот 12 лет, праздновал, да, как меня святейший патриарх рукоположил во священники, первый год послужил я клириком в храме Всемилостивого Спаса в Митине, а потом мне поручили строить храм Крестовоздвиженский, где много лет я был настоятелем, и там, уже желая как-то вот дать возможность мирянам,
почувствовать, ну, соприкоснуться. Тоже вот это, да.
Как раз вот, ну, начинались уже, на тот момент становились нормы возвращения к совершению прежде освященной литургии, литургии прежде освященных даров в вечернее время. И то есть уже сейчас не удивить, и в Москве, и в больших городах, да, и во многих сельских храмах уже совершаются в среду в течение Великого Поста, в пятницу реже, потому что в пятницу вечером накануне субботы другие богослужения. Совершаются литургии прежде освященных даров, но в более-менее уставное время. Тут мы не высчитываем точно, да, час, но, по крайней мере, что люди успевают после работы.
Светлые истории.
Светлые истории на волнах радио «Вера». Мы сегодня говорим о Страстной неделе, в которую мы вступили. В студии я, Наталья Лангамер, мои дорогие коллеги Сергей Платонов, Марина Борисова и отец Стахий Колотвин, клирик храма Риза Положения Пресвятой Богородицы в Леонове. Простите, отец Стахий, прервала вас.
И на самом деле, одно дело, я удивился о себе, а потом, как я удивился о других людях. Когда я начинал еще один служить в своем храме, ну вот я взял еще послужил в среду вечером, ну и потом четверг, пятница, суббота, воскресенье. Потом у нас стали появляться еще батюшки, то есть там второй батюшка, третий батюшка появляться, и уже мы распределили всю неделю целиком, полное богослужебное расписание, и где-то приходишь уже слушаешь, а где-то можешь прийти помочь поисповедовать. Тем более всегда старался призвать людей, чтобы на Пасху не откладывали исповедь, потому что...
Да как бы и на Страстной не очень исповедоваться.
И на Страстной не очень, но уж пост, вот период покаяния уже закончился. Mm-hmm. На Страстной надо сострадать Христу. Но уж кто не успел, ну хотя бы в первые три дня, да, вот прямо в расписании курсивом писали, пожалуйста, в первые три дня придите, поисповедуйтесь, чтобы не отвлекаться
на ваше... Перебью вас, я помню, я в Великую Субботу уже, вот уже пасхальная за утренняя начнется, я решил поисповедоваться. Это я уже был студентом семинарии, я подхожу к батюшке, уже взял и епитрахиль поручи, иду к нему, говорю: батюшка, поисповедуйте меня, пожалуйста. Вот сейчас начнется пасхальная служба. Он говорит мне: ты что, убил кого-то, что ли?
Ты что пришел? Ну да, это как бы...
Ты что делал пост?
Уже немножко не про то речь, да.
Да, что ты делал постом? Простите, батюшка, ладно, жизнь.
И как раз то самое удивление, что ты послужил одну службу, приходишь... А вечером люди, которых ты вчера видел на службе, и причем это не только там в смысле, кто пенсионеры, вот, но они отдохнули в середине дня, а тоже работающие люди, они пришли, тоже очередной день отработали и снова воспользовались этой возможностью прийти на литургию прежде освященных даров. То есть тоже вот это богослужение душу зацепило и придало сил. И на самом деле, когда вот, ну, видишь таких мирян, то уже батюшке становится неудобно, что себя пожалеть, ой, как там батюшки устали, столько-то у них служб, да, столько-то у них забот, и, а когда уже понимаешь, на кого ориентироваться можно, то и самому легче. И уже дальше вот богослужения, уже такие важные, торжественные, второй части Страстной Седмицы, они просто вот уже пролетать стали на одном дыхании.
И вы выдерживали уже и Пасху, и все.
Выдерживал всегда, но одно дело выдерживать, когда, вот, можно сказать, немножко через не могу.
А тут на крыльях.
А тут на крыльях. Конечно, может, еще так, если объективно смотреть, но да, когда я там был один, и одному тяжело, храм-то все равно сразу наполнился буквально за один год у нас там людьми. А когда несколько батюшек, ну, полегче там, в
ну,
плане,
конечно,
пасторской деятельности.
Но это приятная усталость, батюшка.
Да, это приятная усталость. Но тем не менее, вот еще есть, как некоторая усталость, не только телесная, но и усталость, почему все-таки не следует вот даже священнику, особенно там семейному, там, постоянно с утра до вечера служить из недели в неделю, потому что, ну, может приесться. Угу. Вот когда одно и то же вот богослужение, да, чуть-чуть разные песнопения.
Но Великим постом эти богослужения вот раз в год некоторые совершаются.
О том и речь, да. Поэтому вот как только Великий пост заканчивается, и заканчивается Страстная Седмица, но да, вот во время Пасхи ты еще не скучаешь, потому что пасхальное тоже уникальное богослужение. А вот как заканчивается пасхальный период, так сразу, это я, причем не только мое впечатление, я вот с батюшками в неформальной обстановке, даже вот как мы собирались, что-нибудь беседуешь так за жизнь, и тоже вот делишься какими-то впечатлениями, если говорят: ой, прям уже скучаю, только Пасха прошла, Вознесение Троицы, уже скучаю по богослужениям Великого Поста и Страстной Недели.
Сережа, твоя история сегодня.
У меня много историй, на самом деле.
Рассказывай.
Ну, во-первых, мне повезло, я много раз об этом говорю, я с рождения в церкви. У меня какого-то такого особого пути воцерковления не было. Скорее, вот, может быть, сейчас он начинается, такое ощущение, кажется.
Папа священник.
Ну да, папа священнослужитель, и, конечно же, я все время был в алтаре. Кстати, я был в алтаре тоже Илохского собора. Там даже специально нам шили подрясники. Ой, не подрясники, простите. Нам шили маленькие стихарики. Эти стихарики где-то там даже в Ринице, наверное, есть. Прям вот прям мама заказывала.
Сколько лет тебе было, когда
ты
начал?
Вот первый раз это было 7-8 лет. Ага. 99-й, 2000-й годы, примерно так. Это, тогда это был патриарший собор. И меня брали, так как я уже был школьником, учился в обычной школе светской, поэтому в пятницу, наверное, у меня был учебный день, насколько я сейчас можно предположить. И вот в Великую Субботу я уже ехал, папа меня забирал с собой в Москву. И там мы освещали куличи, я помню, в субботу. Вот, и пасхальные дни уже были, служил стиш патриарх Алексей II, я помню, потому что мы маленькими детьми тоже участвовали в богослужении, например, на на вход, например, на чтение Евангелия, мы выходили вместе с батиканами, с маленькими свечками, там тоже стояли на кафедре Елского собора. То есть такие впечатления есть. И сначала, конечно же, Страстная неделя, но да непонятная она была, и только уже когда становился старше, начинал осознавать, что вообще происходит. Вот я вспомнил себя девятиклассником, или, может быть, это был 10 класс. Так получилось, что я жил в Сергиевом Посаде. На Сергиевом Посаде очень много священников живет, их детей. У нас класс был, где было несколько детей священников в том числе. Я вот, и мы каким-то образом, я даже не понимаю, даже сейчас вот задумываюсь об этом, каким-то образом мы решили, что нужно в чистый четверг причаститься. Вот между футбольными матчами, между уроками, прогулами этих уроков, там, и что только там не было, вот эти всяких там тусовок, скажем так, молодежных, и почему-то мы решили, что нужно пойти причаститься. Я помню, как мы пришли в Троицкий собор Троицкой Лавры, как-то мы там умудрились поисповедоваться, причастились и пошли на лекцию. Вот как это вот в голову 14 лет, 15 лет парни это пришло в голову, какое-то сейчас я вспоминаю себя.
То есть это было
такое такого,
самостоятельное желание? Был,
да, ни мама, никто не заставлял тебя это
собственно
делать.
Собственно.
Да, я вот почему-то это впечатление сейчас очень ясно вспомнил, как это в Троицком соборе мы причастились, мы, будучи школьниками, а в священнических семьях особая атмосфера.
Но там, разве так там не принято уже причащаться?
Да нет, конечно, принято. Но в определенный возраст мы начинаем чудить.
Ага. А тут было
протест,
наоборот.
Мы подростками
желание
были, да. И тут как-то пошли. И я вспоминаю того товарища, который со мной тогда пошел. Это он сейчас диакон нашей русской православной церкви. Так что, видимо, тогда то, что посели родители, видимо, в детстве, вот
как-то
этот образ
быстро
жизни
проросло к 14-15.
Ну, да, сложно было. Много нельзя рассказывать сейчас, потом когда-нибудь расскажем, когда мы будем иметь на это право. Вот, пока только о хорошем. Вот, и потом, конечно же, действительно, Страстная Седмица открылась в полном в своем объеме, в своей красоте, вот в самодостаточности, когда уже учился в семинарии, в Троице-Сергиевой Лавре. Поэтому у меня первое впечатление о Страстной Седмице было, конечно, в, скажем так, в репертуаре хора братского. То есть там же в понедельник, вторник, среду мы служим каждый день литургию перерождающих даров. Это тоже вот очень важно. Там, конечно же, поются особые песнопения, и это для меня тоже было очень важно и ярко. А особенно вспоминается Великая Среда. Чем она так для меня впервые так открылась, я вспоминаю, как ведь весь пост читается молитва Ефрема Сирина. И вот в среду она читается последний раз. Последний раз делаешь поклоны, а потом уже поклоны перед плащаницей. Я вот помню, как я это... Первый пост в монастыре, очень тяжелый пост, а мы еще первоклассники-семинаристы взяли на себя такое правило, что мы на первой седмице поста и на Страстной сначала шли на братский молебен, он в 5:30 утра начинался, потом где-то 20 минут на клиросе спали, и начиналась в 6:30 уже обычная служба. Вот примерно такой график был. И вот я помню, что это Великий пост, где мы реально постились, не выходили в город, только учились, в между службами писали сочинения, что-то там изучали, работали, конечно же, там разгружали картошку, что только там в Московской духовной академии не делали в этот период. И вот я помню, как вот последний раз этим постом, вот тем постом, и сейчас скоро вот читается последний раз молитва Ефрема Сирина. Тоже какие-то такие фрагментарные такие осколки, скажем так, о Страстной Седмице. Но сейчас я считаю, что особенно в эту Страстную Седмицу уникальная возможность вообще из храма не выходить, начиная вот с воскресенья вечера, Благовещения и дальше. Да, то есть вообще можно не выходить из храма, и это как бы, видимо, жизнь так приучила жить, вот, отходя от церковного календаря, и это вот для меня очень трепетно.
Да, хочется, наверное, напомнить людям все-таки. Мы знаем, что произошло в Великий Четверг, мы читаем 12 Евангелий, или утром мы вспоминаем тайны вечера, вечером мы вспоминаем распятие, в пятницу снятие со креста, да, погребение плащаницы. А что происходит первые три дня? Какие события мы вспоминаем? Давайте напомним.
Если мы посмотрим на поучение Христа, на его притчи, на его столовое наставление, то у нас может сложиться такое по умолчанию впечатление, что вот Господь на протяжении 3 лет своей земной проповеди, он равномерно проповедовал. Однако, конечно, Господь равномерно проповедовал. И Господь обращался к каждому отдельному человеку с тем или иным словом наставления, но, тем не менее, Духом Святым, когда апостолы писали Евангелие, когда они Духом Святым, еще не написав Евангелие, проповедовали Евангелие, они из всего этого многочисленного числа чудес, бесед, наставлений и притч выбрали то, что непреходящее значение имеет для каждого христианина. И вот если мы посмотрим и сравним вот этот объем поучений и притч Спасителя, которые Господь сказал, можно сказать, почти за 3 года своей земной проповеди, и за 3 дня, которые вот он сказал перед тем, как идти совершить тайную вечерю и идти на крест за грехи всего мира, то это будет примерно одинаковый объем. Тут, конечно, тут мы не будем высчитывать количество букв, строчек, но это, кстати, тоже почему интересно изучать Священное Писание вот так системно, потому что совсем иначе под другим углом то, что вот ты с детства слышишь. Да, ты знаешь уже с детства, естественно, там все притчи, но какие-то самые короткие, может, у тебя там хуже, ты их помнишь, которые самые знаменитые, это тебя посреди ночи разбуди, там в эти 14-15 лет, да, ты там, может, как и хоть на голове ходишь, но тем не менее притчи, ты все равно расскажешь, ты их слышишь. А вот когда ты берешь. И вот почему тоже, дорогие друзья, хоть, кстати, на Страстной все-таки обычно отменяются все занятия приходских библейских групп, да и на Светлой Седмице некий перерыв, но все равно всех призывают, там и патриаршая программа изучения Библии, и другие изучать, кружки евангельские. Вот когда смотришь, ты видишь, насколько важно, что Господь говорит перед своими страданиями. То есть вот это даже во многом напоминает нам, вот, что Христос не только Бог, но и человек. Потому что вот для человеческой памяти она больше всего запоминает вот что-то перед какими-то яркими событиями, то есть последние слова расставания или первую встречу. Да, а что вот там на протяжении там долгих лет как-то знакомства, уже там это меньше запоминается, если там нету каких-то всплесков. И точно так же вот человечество со Христом, вот причем в своем, потому что по воскресенье Христос явился чуть более чем 500 братьям, а вот человечество вообще, когда все люди и достойные, и недостойные, кто был готов и слышишь, кто был против него настроен, кто озлоблен, кому было все равно. Вот, то есть, срез абсолютно любого общества, что нашего 21 века, что если еще Господь будет наш мир миловать, то еще через там 100 тысячелетий точно так же вот будут люди такие разные, что вот Господь обращался и сказал. Конечно, Господь мог, как вот он там неоднократно исцелял слепцов, да, и вот чудеса они берут, умножаются, преувеличиваются. Конечно, для нас важно то, что Господь, вот когда берет и вход Господень в Иерусалим, чем заканчивается? Господь входит в храм ветхозаветный, а потом все, Господь говорит, все оставляется дом ваш пуст.
И мы продолжим эту тему и узнаем все-таки, что мы вспоминаем конкретно в понедельник, вторник и среду. Спасибо, отец Стахий, через несколько мгновений. Напомню, что в эфире «Светлые истории» на радио «Вера». Сегодня Великий понедельник, и мы стараемся все-таки светло говорить в эти дни. Мы – это мои коллеги Сергей Платонов, Марина Борисова, и в гостях у нас отец Стахий Колотвин, клирик храма Ризоположения Пресвятой Богородицы в Леонове. Меня зовут Наталья Лангаймер, и мы скоро снова будем в эфире.
Светлые истории. Радио «Вера» представляет. Светлые истории.
Возвращаемся в студию Светлого радио. В эфире «Светлые истории». Меня зовут Наталья Лангаймер, и мы рассказываем их вам вместе с моими коллегами Сергеем Платоновым, Мариной Борисовой и отцом Стахием Колотвиным, клириком храма Ризоположения Пресвятой Богородицы в Леонове. Отец Стахий, так все-таки понедельник, вторник. Как мы проживаем вот это преддверие Пасхи?
многие православные люди, кто вне поста, имеют привычку регулярно открывать том Священное Писание Нового Завета, читать Евангелие, то в течение поста еще добавляют ветхозаветные пророчества, ветхозаветные книги, потому что вот эта тайна воскресения Христа и, можно сказать, весь Великий пост – это как ожидание воскресения Христова, это аналог, как человечество ждало вот этого искупительной жертвы Спасителя и ждало его победы над смертью. И очень много образов ветхозаветных, но, можно сказать, в начало Страстной Седмицы положен образ преданного своими братьями, то, причем тоже есть некоторое символическое число – 12 братьев. Да, конечно, 12 братьев, сыновья Иакова, что вот как на Руси пелось у дяди Якова 12 сыновей, да, вот когда это детские праздники, там проводишь масленичные гуляния, еще не сразу задумаешься, что вот эти частушки, эти песенки, они на самом деле тоже о библейских сюжетах. И вот этот библейский сюжет, что отец лишается своего возлюбленного сына, которого предают желанием убить, но он чудесным образом избегает смерти, а наоборот становится вторым человеком в могущественном, самом великом на тот момент на земле египетском, древнеегипетском царстве, вот тот самый праотец Иосиф.
И он спасает как раз свой род.
И он спасает всех тех, кто его предал.
Прообраз Христа.
Прообраз Христа настолько удивительный, потому что вот Господа хотят убить, как хотели убить Иосифа, да, и причем в отличие от Иосифа, Господь действительно умирает на кресте, но Господь берет и становится уже не в египетском временном земном царстве, а в царстве небесном, он вот как Иосиф сидел одесную фараона земного, так и Господь возносится на небеса и будет сидеть одесную Бога и Отца. И тоже вот, то есть по всем пунктам смотришь, но и даже вот смотришь, ну, вроде, а братьев-то только 11, не считая Иосифа. Так и Иуда, отпавший, если убрать, то как раз остаются вот те 11, кто был все-таки на Тайной вечере еще, пусть они потом тоже разбегутся, но вот они, по крайней мере, Христа не шли и не продавали. И вот, а тут к этой продаже вроде все 11 братьев пророчески вот прознаменовали, как апостолы все из Гефсиманского сада убегут и оставят Христа. Но, тем не менее, как вот они потом приходят и, оказывается, должны, обязаны жизнью, спасением, то, что их брат их принял, не покарал, а, наоборот, их накормил, напоил. И мы вспоминаем, как воскресший Христос берет и сам уже встречает апостолов голодных на берегу Галилейского озера, чтобы их накормить, напоить. Новозаветный символ, Великий Понедельник тоже есть. Это та самая засохшая смоковница, которую Господь по пути в Иерусалимский храм, он смотрит, что у нее плодов нету, а листики есть. А вот как раз он въезжает на вход Господень в Иерусалимский храм, возвращается, а плодов по-прежнему нет. И засыхает. И это символ того, что уже все из Ветхого Завета исполнилось, что уже все из Ветхого Завета совершилось, а что не имеет плодов в Новом Завете, то и не имеет значения. Ну, а для нас, конечно, как для людей, которые в Великий пост постились, смотрели самые важные кулинарные рецепты великопостные, слушали самые важные подкасты, радиопередачи, да, там как духовность свою там повысить.
Фильмы.
Да, вот, а потом, однако, мы приходим на Страстную Седмицу и тоже начинаем немножко трепетать.
Конечно.
Листики-то у нас есть. Мы как бы православным контентом насытились. Да, а вот насколько плоды-то у нас в духовной жизни? И поэтому тоже, дорогие друзья, это вот, можно сказать, так на финальный рывок нас должно вот это о смоковнице чтения побудить, что вот есть эта листва. Если ты это не услышал, значит, ну, как бы и листьев не было, ты бы еще раньше сам засох, тебе не надо ждать, пока тебя как покарает и сушит. Так и есть вот эта духовная жизнь, но надо ее продолжить.
А вторник?
Во вторник мы видим такие красивые по символике чисел притчи Спасителя, притча о талантах, притча о 10 девах. Мы видим тут уже подарок не только гуманитариям, но и подарок людям с техническим складом ума. Господь для каждого находит, вот как к сердцу любого человека, к разуму любого человека свой вот путь. И то есть каждому из нас порой легче вот опереться на какой-то такой расчет при приближении к Богу. Понятное дело, что духовные шаги их не измерить никакими измерениями физического мира, но тем не менее вот воспоминание о том, что ты берешь от Господа, получаешь разное количество талантов. Вот то, что ты имеешь возможность, например, послушать православное радио, они все имеют эту возможность. Даже в нашей богоспасаемой державе не каждый может там радиослушатель включить вечером и попасть на светлый вечер просто потому, что в его городе, ну, не вещают.
Активно над этим работает
радио. Да, поэтому тоже, а кто-то живет в тех странах, где нет ежедневного православного радио, и даже православные страны, маленькие поместные церкви отнюдь не всегда этим могут. Ну, например, там, насколько я знаю, в Иерусалимской православной церкви, да, что вот тоже вроде у них нет ежедневного такого вещание. И мы уже тем самым, что вот мы имеем возможность что-то узнать, мы имеем возможность прийти в храм, мы имеем возможность прийти в храм, особенно кто там в городах живет, что даже в первые дни Страстной Седмицы, потому что кто на селе, там может батюшка приедет под конец недели только послужить. И вот мы уже больше талантов получили. И значит, с одной стороны, хорошо, здорово, столько талантов у нас, столько даров от Господа, а с другой стороны, расслабляться нельзя и сравнивать себя, потому что очень удобно, вот я тут сквозь Страстную прохожу. А тут у людей весна начинается, шашлыки начинаются, солнышко, да, там
ну,
люди...
Ну, не надо с ними себя сравнивать.
Не надо сравнивать, да. Потому что даже можно сказать... Я даже немножко вот не возражу, а скорректирую. Можешь сравнить. Но если человеку выдали, тебе выдали 5 талантов, а другому человеку выдали там 3,5 таланта, тут не обязательно нам ровно в те цифры, которые в Евангелии сказаны, это Господь нам как образец дает, то спрос-то тебя будет больше. И, возможно, ты без шашлыков на Страстной Седмице все равно окажешься в долгу перед Господом, потому что ты больше от Него получил, и больше ты Ему должен воздать. Ну и, конечно, вторая притча, которая тоже вспоминается, притча о 10 девах, тоже мы видим разделение, и тут мы видим разделение вроде такое ровное на тех, кто достойно встретил Господа, и на тех, кто не встретил. Но самое главное, это же разделение не про тех, кто Господа не хотел встречать. Это же притча о тех, кто готовился, но не подготовился. Это не о тех, у кого вообще масла не было. Это не о тех, кто о жениха не знал. То есть это не про мусульман, это не про
это
язычников.
Про нас, да.
Это все про православных христиан. Потому что масло, елей, это символ милосердия Божия, символ благодати Божией. У нас там перед таинством крещения ребеночка помазывают. Накануне больших праздников, вот накануне Благовещения, да, приходишь, тебя помажет батюшка тоже елеем в нашей русской традиции. Постоянно это есть. То есть уже вот мы на этом финишной черте и со сосуды-то у нас есть, и масло-то там тоже было, потому что Господь его туда влил. А вот оглянуться именно сейчас, пока еще не перед Пасхой, а вот в эти дни, и проверить уровень масла, это не только у кого своя там личная колесница, кому Господь послал, я знаю, те люди проверяют еще там уровень масла у себя, да, но надо точно так же позаботиться, да, вот и о духовной жизни, и там тоже уровень масла проверить.
Марина, какой день ты сегодня будешь вспоминать из Страстной недели?
Да я вот слушаю, думаю, я, наверное, единственная из собравшихся здесь, кому посчастливилось не только быть на Кирии Пасхи, но и петь.
Ого!
Да. Но это... Сейчас я просто не вспомню, это не то 90-й, не то 91-й год был. Угу. Так что, да, редко, но бывает. А вообще самые смешные воспоминания, как это не парадоксально звучит, но действительно ощущение, что Пасха есть, оно было в Советском Союзе, несмотря на то, что никто толком не мог объяснить, может быть, этого ощущения, но начиналось все с вербного воскресенья. Потому что шли люди в храм или не шли люди в храм, но вербу все тащили в дом обязательно. Я просто помню, мне один мой знакомый, немножко помладше меня, рассказывал, он тогда, это был 1970 год, он тогда ходил в детский сад. И... год этот знаменателен был тем, что это был год столетия Ленина. Он пришел в понедельник в детский сад, и воспитательница спрашивает: «Дети, кто знает, какой вчера был праздник?» А так получилось, что там совпало 22 апреля И он рассказывает, и он ничтожится, умняшится, говорит, вербное воскресенье. Я представляю бедную...
Бедные родители,
нет,
которым влетело,
бедная, бедная воспитательница. Надо же было как-то прокомментировать. Из этой ситуации выгребаться.
Светлые истории.
Напомню, что в эфире «Светлые истории» на радио «Вера». Меня зовут Наталья Лангамер, и мы продолжаем говорить о том, как мы проводим Страстную неделю, которая сегодня началась. Мы – это Марина Борисова, Сергей Платонов, ведущий радио «Вера», и клирик храма Ризоположения Пресвятой Богородицы в Леонове, отец Стахий Колотвин. Марина.
Ну, вообще, память о том, что Страстная седмица к чему-то обязана, она была у людей даже совершенно неверующих. В начале, когда я только начинала ходить в храмы, как-то привыкать к церковной жизни, я жила в коммунальной квартире. Правда, у нас всего там было две комнаты, соответственно, двое соседей. Вот моя соседка... А ей было скучно, она была очень пожилая, и как только я выходила на кухоньку, достаточно узкую такую, и еще плита была двухкомфорочная, в общем, были сложности. И вот как только я выходила на кухню, она тут же там оказывалась, ей тоже нужно было что-то делать. И вот я в пятницу начинаю красить яйца. А это достаточно долгая процедура, когда сначала там надо шелуху выварить, потом, ну, в общем, долго. И тут же появляется там моя соседка и тоже начинает красить яйца. Ну, что делать? Надо терпеть. В субботу, перед тем, как идти в храм освящать, выхожу на кухню, она сидит, завтракает, лупит это покрашенное яйцо, закусывает, запивает кофе. В общем, человек знает, что необходимо подготовиться к празднику. Но, собственно, она и подготовилась. Ну, как-то вот...
По-своему.
Да. Но если эти все такие анекдотичные воспоминания оставить за скобками, то самое, наверное... Удивительное ощущение. Вот мы очень часто перед Страстной говорим, а как же вот человеку, который живет в городе, у которого жизнь мирская, как ему удовлетворить свое желание включиться вот в этот Страстной цикл, внутренне в него войти, и в то же время вот все, что его окружает, как бы вышибает его из этого ритма. Это все вот вечное наше вопрошение, что же нам делать. И
терпеть.
К сожалению, нет.
Смиряться.
Разные священники в советское время находили какие-то свои оригинальные такие пути выхода.
Например?
В храме Николы в Хамовниках очень долго, где-то лет 50 он там служил, но он в 1910 году пришел туда клириком, а где-то с 1912 года стал настоятелем. И с некоторыми перерывами на тюремное заключение в советские времена он 50 лет в этом храме вот настоятельствовал, отец Павел Лепёхин. Он скончался в 1960 году, но то правило, которое он завел у себя на приходе, свято соблюдалось, и я еще его застала, потому что от него отошли как-то, даже трудно сказать, как, как-то само собой получилось, что отошли вот где-то на границе 80-х и 90-х годов. А так у него было удивительно, кто вот застал и кто помнит, я думаю, со мной согласится. Именно для мирян было удивительно продумано вот такое. У него была ночная служба в пятницу. То есть служба начиналась где-то около часа ночи.
Это в Великую Пятницу?
Да, в Великую Пятницу.
Великую
и начиналась...
Ну, то есть на Великую
на
Субботу.
На Великую Субботу, да. Mm-hmm. Где-то около часа ночи начиналась служба, она начиналась с утренней Великой Субботы. Где-то в районе часов трех погребение плащаницы с крестным ходом. Крестный ход выходил. Там просто территория храма огорожена, там забор такой. В общем, не особо со стороны Комсомольского проспекта видно, что там происходит. Обходили крестным ходом. И потом, после этого, начиналась литургия Василия Великого. Конечно, прям сказать, когда там начиналось чтение 15 паремин,
плотно,
там уже,
да,
уже так...
Да.
Нет, ну там можно было присесть, кто там на лавку, кто просто на полу там присаживался, потому что ну, выдержать
это
очень тяжело.
Это да.
Служба заканчивалась где-то около 7 часов утра. И после этого сразу начиналось освящение куличей, Пасхи.
Которые, кстати, не входят вот в этот правильный чин, да, этих дней Великой недели, что освящение куличей вообще-то должно быть после пасхальной службы.
Нет, оно, по идее, это да. И даже у меня так сложилось, что мне пришлось послужить на приходе, где так оно все и происходило. Но в городе это невозможно.
Ну
это,
да.
Это совершенно
это уже другая
не...
традиция у нас
да.
появилась.
Кстати, про ваши обычаи служба очень интересная, ведь в Троицерной лавре так и происходит. Там в 2 часа ночи начинается служба, и где-то к 8 утра мы были свободны.
Ну вот этот
это замечательная
обычай,
традиция,
да,
мне очень
этот
нравилось.
Обычай в приходском храме отец Павел завел еще вот в самые такие жесткие советские времена. А это было удобно, потому что
почти
пятница...
весь круг
да,
прожили
практически
да,
весь круг,
да,
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 да.
И вот такие воспоминания тоже были. А как Наташа вспомнила, что вот положено вроде как освещать все эти пасхальные снеди после освящения Артаса, ну, заканчивается пасхальная литургия, потом освещается Артас, и после него освещаются эти пасхальные снеди.
Ну да, случился
снеди.
Праздник, тогда мы уже
но
вот
это возможно,
это
вот как мне довелось ездить к батюшке на приход в деревню, и там это получалось совершенно естественным образом, потому что народ вечером приезжал на службу со своими этими узелочками.
Котомочками, корзиночками.
Да, раскладывали их по широким подоконникам, чтобы они не мешались. Что-то на лавку, там что-то на сундук. И дальше нормально шла пасхальная служба, и после этого... А все равно деваться некуда, потому что первый автобус придет в 7 часов. Но нормально там потихонечку после службы освещение, потом мы там чайку принесем, бутерброды какие-то, ну, народу как-то.
Вот я тоже про это хотела сказать, именно про мое знакомство с Великой Субботой, потому что у меня как-то всегда было пятницу, я проживала, и даже в какой-то момент я оказалась в храме, где настолько искренне люди сострадали, что мы пели, я тоже на клиросе немножко подпевала, и все плакали, все приходили в черном, плакали, и вот я уходила домой вот в этом состоянии, да, снятие со креста, погребение. На следующее утро уже как бы так это проверяешь Пасху, да, ты едешь в субботу, освещаешь куличи, и хоба, радуйтесь. Как-то у меня вот не складывался.
Так надо знать Великую Субботу.
Надо там, знать Великую
потому
Субботу.
Потому что там уже
да.
переоблачение идет и воскресни, Боже, суди земли.
Да, а в Великую Субботу...
Поется уже в новом...
Да, мы вспоминаем, как Господь сошел в ад, произошла схватка с дьяволом, и он его победил. Вот как бы вот оно, да, с чего начинается воскресенье. И пока я это не поняла, у меня как бы файлы не клеились между собой. Пятница
ну, да, да, да.
и уже вечер субботы. Вот, поэтому, конечно, на литургию субботнюю важно сходить, ну, как минимум помнить о том, что произошло, потому что здорово, что мы так радостно идем освящать куличи, но вообще-то молчит всякая плоть в
да,
субботу,
да,
да.
да,
когда Господь сошел в недра земли и выводит оттуда людей умерших, да, праведников, кто с ним захотел идти. Вот. А потом уже мы радуемся. И да, у нас тоже есть уникальный рецепт Пасхи, и семейный, многолетний. Я вывела для себя лучшие цукаты, могу поделиться. Это папайя, это помело и это тайская дыня. Вот. И вот это тоже все очень вкусно, но к этому мы подойдем, дорогие друзья, только после того, как мы
всё-таки... Хозяйкам можно готовиться уже сейчас.
Ну, все-таки, вот знаете, хозяйкам можно готовиться, Сереж. Вот я так разрывалась тоже в какой-то момент. Я поехала, надо было купить рыбу. И я еду в пятницу, я думала, я успею, но я не успеваю. Я подъезжаю к храму с этой рыбой, с этим хорошим вкусным куском рыбы. Уже звонят колокола, и уже начинается вот этот вот чин снятия с креста, да, вот выноса плащаницы. И я стою в пробке с этой рыбой около храма, не могу войти. Мне было так стыдно, меня просто разрывало на части. Для хозяек это какое-то, конечно, бедствие, что нам надо...
Что надо просто рыбку было, наверное, в воскресенье съесть, а к Пасхе уже мясо покупать.
Да, вы просто немножко не тот продукт покупали.
Да, наверное, быстрее бы доехала, да, сквозь пробку.
Вы знаете, кстати, это очень важно про хозяек. Я просто помню, как моя мама и уже моя теща вот сходит с ума в эти дни. То есть, когда идет Великий Четверг, когда, в принципе, надо успокоиться, просто успокоиться. Даже если ты ничего не понимаешь, ты там пришел в храм, и у тебя сложно. Но мне кажется, что нужно в этот момент, благо время наше позволяет это сделать, реально успокоиться и не заниматься вот этой вот сумасшедшей...
А куличик-то печь будет?
Да купить их можно-то, знаете?
Ну вот,
не, ну яйца покрасить надо. Вот с детьми это вот важно. Это прям вот, если у тебя есть дети, нужно, мне кажется, пройти этот процесс. Вот
конечно.
У меня вот жена с детьми красит. Для них такое счастье. Это
Дети очень любят тесто для куличей и месить.
Ну вот, допустим, да, я предположу. Но вот в какой-то степени, когда уже... Просто чтобы не... Просто скажу мысль, закончу уже. Чтобы праздник не превратился... Вернее, ожидание праздника, вот эти дни, четверг, пятница, суббота, не превратились в это в кошеварение.
Это, знаешь,
вот это, мне кажется, это ошибка большая.
Это Марфа и Мария. Как их между собой подружить, да?
И это тоже есть, но время сейчас такое хорошее, что можно разговеться
и
очень скромненько, очень аккуратненько, сбалансированно, и можно даже не готовить, можно заказать, ну что угодно.
Я боюсь...
Ну пусть это будет праздник настоящий.
Согласна, Серёж, я боюсь просто сейчас перепутать, кто это сказал, но как-то у Кости Мацана в программе у нас на «Волнах Светлого Радио» я услышала от кого-то, то ли от Василий Радзянко, владыки, то ли от кого-то, что Марфа и Мария – это как крест. Одна вдоль земли, другая вверх. Но вот они две составляющие этого креста. Поэтому, дорогие хозяйки, я вам желаю сосредоточиться действительно на главном, что происходит на этой неделе, и найти время и силы испечь эти куличи, потому что это все в несколько приемов делается, и печется это, как правило, в ночь на субботу. Так что, в общем, помоги нам всем, Господь, пройти через эти дни.
Сейчас можно просто трансляцию включить.
А о чем думать, Марина? О глазури или о том, что происходит в Великую Субботу?
Я не знаю. Я не вижу никакого противоречия совершенно.
Вот, зацепились в конце, да?
Зацепились, да, за болевой отец Тахи. Рассудите нас.
А знаете, вот по поводу трансляции. Вот, простите, Башка, я вспоминаю, я великую в ковидный год, самый такой непонятный, жесткий, скажем так, у меня, как у журналиста, был вездеход. И поэтому я поехал петь литургию в Владимирскую область на один приход. Там это было возможно. При этом меня предупреждали, где блокпосты, чтобы аккуратно приехать и спеть эту службу, иначе просто ничего бы не было. Я заехал домой в Сергиево Посад, и дома, как карантин, как не знали, как себя вести, и папа пел, не служил, Елский собор был закрыт, тогда папа пел пасхальную вечернюю, утреннюю сам дома, просто спел перед иконами, не служили. И вот какой-то период времени храм все не открывался, проблемы, и, кажется, они пришли к празднику какого-то мученика, уже Пасха окончилась, и они с отцами как-то собрались, уже обычные летние месяцы, но они, так как в праздник мучеников, надевают красное облачение, и вот они как, они христосовались просто в этих красных облачениях. Для них это была Пасха вот уже тогда.
Да.
Это вот тоже такое есть впечатление, память о тех днях.
Отец Стахи, наставьте нас, у нас минута осталась.
Порой некоторые традиции, нам кажется, что это тоже что-то богоустановленное, но на самом деле, да, конечно, есть в высоком смысле слова церковное предание, то, что Дух Святой хранит и направляет, но у нас с Богом соработничество. Поэтому как вот не было в Древней Церкви освящения Пасок куличей в Великую Субботу, а наоборот массово крестились взрослые люди целыми семьями. Это вот батюшки тоже были очень уставшие, потому что они крестили между вот этими богослужениями, причем не одного там ребеночка, а десятки людей. Но люди переменчивы, в отличие от постоянного Бога совершенного. И поэтому то, что сейчас у нас сложились вот эти новые традиции, что накануне, а не в сам день Пасхи, освящаются куличи яйца, а то, что вот мы берем и на фоне богослужения, на фоне рабочих дней что-то там готовим для праздничного стола, то тоже это вполне можно Богу посвятить. Единственное, чего я хочу предостеречь, потому что чем больше праздник, тем больше перед ним искушений. И больше всего и проще всего эти искушения впасть как раз самыми близкими людьми. Поэтому кто бы, вот кто хочет попечь, пусть себе спокойно печет. Кто хочет в храм сходить, не обижайся, что он тебя оставил, и тебе не помогает печь, а в храм ушел помолиться. Вот как бы Господь же он берет и Марфу наставляет, чтобы она Марии не мешала слушать, не потому что он считает это неважным делом, а потому что она стала не за себя, а за сестру трудиться. Поэтому и нам, дорогие друзья, у каждого может быть свой ритм прохождения сквозь Страстную Седмицу, но главное, чтобы этот ритм вел нас вместе со страдающим Богом к Богу воскресшему.
Аминь. Аминь, дорогие спасибо, друзья. Сурочка. Да, это были светлые истории на волнах Радио Вера. В гостях у нас был отец Тахик Латвин, клирик храма Резоположения Пресвятой Богородицы в Леонове. А в студии также были мы, ведущие Радио Вера, Сергей Платонов, Марина Борисова и я, Наталья Лангамер. Светлые истории выйдут в следующий раз в эфир уже на Светлые Седмицы в понедельник после Пасхи, поэтому сейчас соберемся и пройдем этот путь. Всего вам доброго, укрепления Господа. До свидания.
С Богом.
До свидания.
До свидания.
Светлые истории.